Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя программа, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Я должен сказать, что меня несколько дней не было в эфире. У меня был очень длинный тяжелый перелет. Даже трудно сказать, сколько часов. Вот, вы тут все разбегаетесь в разные стороны. Ну, ничего, надеюсь, соберетесь. Значит, конечно же, за эти дни появилось очень много событий, о которых надо говорить. И, честно говоря, как это, рука колоть устала, и я очень много сейвил. Поэтому вряд ли я сегодня успею вам все показать. Тем не менее, постараюсь. Что успеем, то успеем. Значит, прежде всего, хочу поблагодарить вас, что вы собираетесь, и хочу попросить вас, чтобы вы подписывались на мой канал или, если вам угодно, ставили лайки. Тут я прочитал интересный материал. Я его вам, возможно, прочитаю, потому что если он вот в порядке будет изложение, там пеняют на таких, как я, которые выпрашивают лайки. Это как бы, ну, лайки, это, ну тебе должны поставить лайк как за заслугу. Вот, а ты начинаешь, ставьте. Ну, когда у человека 2 миллиона лайков, как у, то есть 2 миллиона подписчиков, как у Фейгина, то можно коверсовать, как говорила моя мама, а так не очень. Значит, короче говоря, вы все знаете, чего делать, давайте начнем. Значит, должен вам сказать, что если говорить о главном событии как бы для Украины, то это, безусловно, просто титанические наглые, ужасные обстрелы Киева. Ну вот, например, сегодня утром в разных районах Киева упали 6 обломков ракет. В области в результате атаки поврежден хозяйственный дом, ранены мирные жители. Также Россия обстреляла Днепропетровскую область, один человек погиб, всего пострадало 9 человек, среди которых 11-летний ребенок. Вот такие вот истории. Значит, теперь откуда ноги растут? Конечно, ну, понимаете, есть такая вещь. Ну, вот почему они это делают? То есть, почему они интенсировали вот эти обстрелы? Почему именно сейчас? Почему уже не только вечером, но и днем и так далее? Почему они это делают? Короче говоря, я, естественно, вы знаете, я не выдумываю это сам. Я начал спрашивать военных экспертов, вы знаете, они у нас есть, интересные люди и так далее. В общем, вывод доложу я вам такой. Значит, тут есть две цели. Первая цель, ну, три, скажем так. Первая, она наиболее вялая и, так сказать, я не считаю правильной там испугать народ, испугать киевлян, посеять страх. Страх не сеется, не получается посеять страх. Ну, была еще такая так сказать, подвид такой, что у многих военнослужащих в этих городах обстреливают самые разные города, там находятся их родственники. Ну и вот типа солдат будет хуже воевать, если там стреляют по его родственникам. Мне это не кажется, так сказать, состоятельным. Мне кажется состоятельным другая версия, что они очень боятся украинского наступления, и в контексте украинского наступления это не в том смысле, что они хотят разбомбить все. Они прекрасно знают, что ПВО очень хорошо работает, и поскольку ПВО работает, то это такая разведывательная история. Дело в том, что вот эти вот ракеты, вот эти вот шахеды, они носят разный характер. Некоторые взрываются, некоторые со взрывчаткой, некоторые без взрывчатки для того, чтобы зафиксировать. Есть даже специальные такие у них устройства, такие шахеды, которые фиксируют, где стоит ПВО. Вот им это надо знать, где стоит ПВО, ну и так далее, и так далее. Что касается работы украинского ПВО, оно превосходно. Они все сбивают. Ну, считайте, на 99,9%. Но вот сегодня было видео, там падали обломки, и вот прямо Киевская улица, и падает такой гигантский кусок этой ракеты, чуть не повредил автомобиль. Ну, в общем, короче говоря, даже сбитая эта ракета, она все-таки падает сверху, она тяжелая, и поэтому не самое, значит, самая такая неаппетитная вещь. Теперь хочу вам сказать, что вы знаете, я видео мне сложно вам показать, я видео не показываю. Есть у меня такая коллекция, ну, кстати, виртуальная, где те видео, которые останутся как индикация этой войны, как объяснение того, что это была за война. И вот сегодня есть такое видео, вы его легко найдете в интернете, где дети идут по Киевской улице, уже воздушная тревога, их ведут в укрытие, и вдруг раздается грохот, там кого-то что-то сбили, вот эту ракету или шахет, а это, доложу я вам, очень громко все. Это такое вот ощущение того, что вот прям взрыв там. И эти дети страшно испугались и со страшными криками побежали в укрытие. Просто они шли спокойно, а потом испугались. И вот это, конечно, жуткая картина, которая, надеюсь, Владимир Владимирович вылезет боком. Теперь идем дальше. Значит, у нас тут парад уродов, он, естественно, вклинивается в то, что мы с вами делаем. Ну, естественно, есть бабы Ванги в разных видах. Это в основном Пригожин и Гиркин, террорист. Ну и вот давайте послушаем, что Гиркин... Ну, будет Гиркин? Будет. Что Гиркин предполагает и вангует, что будет дальше. Значит, как будет умирать там российская армия и так далее. Вот давайте послушаем.
Пригожин фактически открыто объявил войну части военной и государственной номенклатуры. Естественно, что он не одинок. Если бы он был одинок, если бы он был самородком, выросшим вдруг откуда-то снизу, его бы давно выпололи и выкинули. В лучшем случае, его бы заблокировали везде так же, как меня. И никто бы ему под команду 30-тысячной, даже более чем там 35 он называл, плюс 50, 80 тысяч человек ему бы никто не дал. Естественно, что у него огромная крыша, в том числе в кооперативе «Озеро». Он член правящей мафии, одной из ее группировок. И теперь мы наблюдаем, как одна из группировок уже через колено ломает существующую ситуацию. То, что он заявляет, что Суровикин должен стать начальником генерального штаба, а Мизинцев министром обороны, ну, скажу так, оба примерно такого же качества, как нынешний действующий министр обороны и начальник генерального штаба. Но это мелочь. Заявлена попытка переворота. Пока медийно заявлено. Пока. Что будет дальше, не знаю. Тем более, что Вагнер поспешно выводится на тыловые базы. А тыловые базы у него, между прочим, не вблизи фронта. Тыловые базы у него разбросаны по всей европейской части Российской Федерации. Из этого я делаю вывод, что смута началась. Теперь осталось только еще проворонить еще одно вражеское наступление, теперь уже всерьез, стратегического масштаба. И уже к концу лета у нас ситуация в стране, внутриполитическая, может измениться до неузнаваемости.
Ну, еще раз обращаю ваше внимание, то есть на что? Вот эти вот слова, которые он говорит, и которые говорит Пригожин, мы еще там послушаем, они вполне были бы логичны в устах, например, там, Навального, ну, какой-то там оппозиции и так далее, которой уже нет. Но они вот звучат у террориста на устах. Почему этот террорист ходит, почему и так далее. Ну, вот идут, вы знаете, разговоры, что у них там крыша и так далее, и так далее. Во всяком случае, ну, можно спросить, а с какой целью он все это говорит? Вот, например, если ты говоришь Пригожин, мы там будем еще слушать, то я понимаю, это цель, потому что у него есть там какие-то амбиции. Там, что выйдет, то ли стать министром обороны, то ли президентом, то ли там кем угодно. Здесь же у Гиркина, он же Стрелков, я не вижу какого-то целеполагания занять какие-то высокие должности. Ну и кроме того, ну я понимаю, что у Пригожина есть там силовая часть, у него есть вот эти вот, его, я не знаю, сколько там их осталось, но они существуют, эти ЧВКшники. А у Гиркина-то ничего нет, тем не менее, жив-здоров, передает нам привет. Значит, идем дальше. Геббельс ТВ. Ну, вы знаете, я отслеживаю внимательно вот этот процесс, когда им о чем говорить, когда им не о чем говорить и так далее. Вот, так сказать, поиск, почему не получается, привел их к закономерному решению. Значит, в войне надо победить. Как победить в войне? Надо, чтобы армия победила. Армия не может победить, у нее почему-то не получается. То есть понятно, почему не получается, но назвать фамилии тех, из-за кого не получается, совершенно невозможно. Ну, хорошо, не получается. Но надо же искать каких-то виновных. Почему не получается? Виновен Путин, скажет, яйца оторвут. Там выкинут с телевидения и так далее, и так далее. И поэтому вполне логично начинается вот это вот, вот точно как при советской власти, точно как в 30-х годах, не имея возможности сделать экспорт коммунизма на всю планету, стали заниматься чем? Поиск внутренних врагов. То есть, по всей видимости, внутренние враги спелись с внешними врагами, им помогают и так далее, и поэтому вот ничего не получается. Ну, мы знаем, чем, простите меня, закончились поиски врагов внутренних. Сейчас, простите, вот это мне правильно надо нажать. Я же нажал вроде. Чем закончились поиски врагов? Открыть ссылку. Ну, вот это я, наверное, открыл ссылку. Странная, правда, ссылка. Сейчас. А, вот она. Нет. О, боже. Сейчас. Что-то, знаете, плохо не открывается то, что должно открываться. Сейчас я еще раз попробую. Ну, вы видите, тут подручные средства. В общем, знаете как, мы любим, когда... мы любим, когда ищут внутренних врагов, потому что у меня есть потом... некоторое видео, которое я обязательно вам покажу, не видео, а аудио, где мы с вами вспомним, ну, теперь вообще не открывается. В общем, короче говоря, в чем суть? Вот это стоит, значит, там их чувак вот этот, который из Государственной Думы, кто там он, начальник комитета по обороне или член комитета по обороне. В общем, короче говоря, он говорит, а что происходит? Все, а что? Он говорит, а вот вы же видите, что война идет на территории России. Все, да, да, война идет по территории в России. Ну и что? Он говорит, вот вы хотите сказать, что это все делают украинцы? А, ну все так, а, ну да, ну да. Он говорит, нет, это, говорит, пятая колонна, это изменники, это предатели. И нам во что бы то ни стало, надо прежде всего разобраться с ними. Понятно, да? Значит, я вам хочу сказать, что никого не арестовали за все вот эти сходы поездов, о которых он вспоминал и так далее. Но я так предполагаю, что это может быть вот такое абсолютно закономерное начало кампании истребления. Да, я употребляю слово именно истребление своих, потому что невозможно победить чужих. Это вот такая вот история. Значит, идем дальше. Значит, что? Ну, давайте я вас развлеку немножко. Это вот эти вот убогие, которые называются отряды Путина. Ну, вот опять сейчас оно не будет работать. Вот видите, сейчас другое будет работать. Ну, там они говорят, что Байден, давай иди на... Да, вот тут вот видео, оно, понимаете, именно видео, я не могу его вам показать, но вы тоже можете найти его в интернете. Но это страшное видео, страшное своей простотой и незатейливостью. Значит, что имеется в виду? Э, Значит, это Чувашия. Стоит скорая помощь. Скорая помощь доехала до сельсовета. Дальше она ехать не может. Нет, я тут мне говорят, подключите, чтобы мы были видео, видели. Нет, потому что меня черджанут и закроют канал по авторским правам. Вам придется как бы обойтись. И, в общем, короче говоря, стоит эта скорая, и стоят такие нервные врачи. Да, Мария Бабичева говорит, дороги нет. Значит, они вот как-то стоят и смотрят самое, потом камера поворачивается, и мы видим какую-то группу людей, которые тащит, везет строительную тачку. Ну, такую, знаете, в которую набирают песок. И когда тачка приближается, их там человека 4, мы видим, что там лежит человек больной. Это больной, которому вызвали скорую помощь. И вот они подвозят эту тачку к машине, поднимают этого больного, и он загружается туда. И там какая-то женщина говорит, ну да, ну вот, а водитель говорит, еле проехали. Она говорит, ну да, у нас тут мост сломан, говорит, никак восстановить не могут. И вот, понимаете, вот и все. Вот, собственно, и все. Как это, помните, все, что вы хотели или там боялись спросить о сексе, вот все, что вы хотели спросить о России, вот в этом сюжете. Понимаете? Вот все, вот это. Больного, которого везут на тачке. Ну, сколько стоит этот мост? Я не буду даже это начинать. Вы знаете, я многие вещи, которые показываю вам, говорю, что да, Иван Торбинин пишет, могли бы и до больницы довезти, чего скорую зря гонять. Я многие вещи просто не комментирую. Ну, потому что нет смысла. Вы просто должны знать, что это существует. Вы должны знать, что миллиарды тратятся на бессмысленную войну, чтобы убить украинских детей, в то время как, ну вот, больного везут в тачке. А он, может быть, замечательный человек и вообще ветеран труда и так далее, да? Да, ну вот давайте вот это вот еще посмотрим. Я посмотрю, или правильно оно откроется. Есть один такой дебилок. Нет, это будет в другой источник. Все, значит, давайте теперь заниматься другим делом. И я вам сейчас буду показывать еще всякие перлы, которых полно и которых наговорили вот эти вот все мрачные люди, которые нифига не делают, а только в Путину заглядывают в глаза. Значит, вот в очередности буду. Значит, смотрите. Вы знаете, что много раз мы с вами цепляем такую тему, как ФБК. И вы знаете, что довольно острую реакцию у меня вызвало обращение ФБК, чтобы 4 числа вышли люди, в том числе в России. Ну, вы помните, да? Мы вам обеспечим, адвокатов, мы вам обеспечим выплату штрафов. И умолчали о том, что будет, если человека поймают, и он получит там за терроризм 15 лет. Или 20, или 50. Ну, потому что у них нет решения по этому поводу. Тем не менее, Волков, он продолжал всякое разное писать в оправдании своей позиции. И вот 24 секунды вы сейчас послушаете удивительную запись, где Леонид Волков... Я, честно говоря, я дважды послушал. Я подумал, что я чего-то не понял. Но оказалось, что правда страшнее вымысла. Леонид Волков рассказывает про хитрый план, как освободить Навального. Оказывается, этот план существует. Я, например, думал, что его нет. Но оказывается, он есть. Вот послушайте, пожалуйста, только, ну, так сказать, постарайтесь сохранить разум. Поехали.
Так вот, поскольку Путин тактик, а мы в своей компании «Фри Навальный» будем все время ему говорить: «Навальный, Навальный, 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 отпусти, 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 отпусти», то это создаст, это повысит вероятность, максимально повысит вероятность того, что в какой-то момент Путин решит, что из тактических соображений надо отпустить. Так...
Значит, вы поняли вообще, что он сказал? Ну, есть старинная поговорка: сколько ни говори халва, во рту слаще не станет. Бойко пишет: гениально. То есть, другими словами, мы 10 лет на эхе Москвы, не только на эхе Москвы, оппозиция вся говорили: отпустите Ходорковского. Ходорковский, Ходорковский, Ходорковский. Запад, Ходорковский, Ходорковский, Ходорковский. Надо отпустить, надо отпустить. Путин, идите нахрен. То есть, понимаете, это уже что-то путинское, это уже что-то такое, ну, так сказать, вот вы знаете, хорошая фраза, что они там в Кремле построили себе мир и в нем живут. Вот мне кажется, что глубоко уважаемый мой мною Волков, что он идет по этому пути. Миша Ломоносов пишет: как дети малые. Ну, для начала нужно, чтобы когда ты повторяешь «Навальный, Навальный, Навальный», Путин это слышал. Но Путин как бы, вы понимаете, что он находится в других абсолютно местах, где он днюет, ночует, столуется, и он не слышит вот это «Навальный, Навальный». Кроме того, нормальный, Навальный – это у него и дефикс. Поэтому что это он его будет освобождать? Но удивительно, что Леонид Волков это говорит на полном серьезе. Слушайте, он говорит это на полном серьезе. То есть я буду счастлив, если они будут говорить «Навальный, Навальный», и в какой-то момент он подумает: а почему бы мне его не освободить? Охренеть! Да, вот Сокол Крушкин говорит, нужно говорить чаще: Путин, уйди, и он уйдет. Ну да, почему? Я, кстати, предложил бы, чтобы вот как Сокол все-таки говорить: Путин, уйди, потому что если все время говорить: Путин, уйди, и Путин уйдет, то тогда не надо заниматься Навальным, тогда все выйдут, все, кто получили сроки. Значит, на этой неделе много всякого наговорил Медведев, мы еще этого коснемся. И вы знаете, что Пригожин продолжает играть свою игру, делает это, так сказать, артистично и так далее. И на самом деле, и это подтверждают все, и Международный институт изучения войны, и российские источники и так далее, и военные корреспонденты, что он выводит свои войска из Бахмута, передавая все регулярным войскам. Ну, вот здесь Ян Матвеев, который выложил это видео, он пишет: Путина Пригожин уже троллил, пришла очередь Медведева. Значит, что мы видим на картинке? На картинке мы видим подвал такой сухой и штабеля бутылок. Причем бутылки, то есть это вино закрыто на ключ и так далее, и так далее. И вот Пригожин рассказывает, где он находится, что он делает и каковы его планы. Вот давайте послушаем, это очень интересно и смешно.
Мы передаем военно нашим те места, где мы находились длительное время, это в том числе склады, заводы шампанских вин, все убрано, все почищено, все клети пронумерованы, все бутылки лежат на месте. Две фуры отгрузили женщинам украинским на 8 марта. Все остальное в целости и сохранности. И мое личное убеждение. Есть два государства, заморозили где-то там российские активы. Россия приняла решение забрать там какие-то заводы, еще что-то. Государственное имущество – это вопросы государства. А частная собственность – это частная собственность. Поэтому я даже не интересовался, кто этого завода владелец, но имеет полное право, во всяком случае, свое шампанское и все остальное получить. Поэтому бутылки здесь, то шампанское, то сырье, которое находится в баках, также все опечатано. Все передадим военным. Если какой-нибудь алкоголик одну бутылку возьмет, то хочу сразу обратить внимание, да, что здесь пробка, она маленькая. И поэтому в жопу легко залезет. Это будет называться с вазелином, будет называться вазелиновая коррекция. Поведение для того, чтобы дисциплина была нормальная. Здесь вот все как стало, все так и стоит. Даже вот две бутылочки здесь были для того, чтобы определять, готовы они так и стоят.
Значит, почему Алена Апштейн пишет: «Божечки, какой ужас». Алена, никакого ужаса нет. Есть прозрачный, справедливый такой Пиночет, понимаете? То есть стрелять, расстреливать, может, что угодно, но частная собственность, ну, собственно, то, что сделал Пиночет, то, что он сделал после Альенде. Понимаете? То есть была абсолютная диктатура, но была абсолютная свобода, и очень быстро экономика поднялась страны. Значит, вы понимаете, что вы там пишете расчеловечивание, ну вот это вот все, вурдалак он и есть. Вурдалак, вот что здесь вурдалаковского? Вот чего? Ничего абсолютно. Он суров, но он справедлив. Даже я бы так сказал, что в этом видео мы видим человека, который выступает за частную собственность, как перевести по-русски, нерушимое такое, ну, константа. Понимаете? Поэтому я с вами не согласен. Да, этот человек расчетливо занимается своим пиаром, делает это вот так. Он вышел из этой истории абсолютно в прекрасном состоянии. И почему? Потому что он взял Бахмут. Понимаете? Он взял. И теперь он на коне. Но теперь надо быстро слямзить. И согласен с Мишей Ломоносовым, какой пиар он себе делает. Да. И Путин, конечно, старый сморчок, он проигрывает Пригожину. Понимаете, Пригожин ясный, понятный, справедливый, вот такой вот слуга царю, отец солдат. Я уже однажды давно-давно показывал это аудио про доносы. Анастас Иванович Микоян. Анастас Иванович Микоян, архивное видео. Микоян рассказывает про пионера Колю Щеглова, который попросил расстрелять своего отца за хищение совхозных досок или досок. 1937 год. А значит, вот давайте послушаем, как Анастас Иванович, это значит зал такой огромный, Анастас Иванович говорит текст. Там будет такая музыка, потому что это из документального фильма. И будет такая небольшая пауза и так далее. Но Анастас Иванович Микоян обязательно договорит до конца. Давайте послушаем. Звук будет понятен. Аплодисменты.
Пионер Щеглов Коля, вам всего года сообщим. Официальным путем через почту начальнику района отдела НКВД о том, что его родной отец Щеглов Иван Николаевич занимается расчищением и свободой строительных материалов. Он арестован. Пионер Коля Щеглов, который знает, что такое советский власть, для него, для всего народа. Видав, что родной отец, он ему теперь не родной, он сказал НКВД, чтобы отца уничтожить как врага народа. Вот какие люди у нас, товарищи. Вот какие гадили у нас есть. Вот где наша сила и мать.
И бурные продолжительные аплодисменты. Почему я вам это показываю? Потому что, когда мы говорим, боже, неужели этого не может быть, и так далее, то все может быть. Вот это же было, то, что я вам показал. Теперь идем дальше. Значит, такой актер Панин. Если я не ошибаюсь, против актера Панина, который находится не в России, а где-то там, завели уголовное дело, объявили его в розыск и так далее, по полной программе. И вот Панин рассказывает, как он узнал об этой новости и так далее. Вот просто чисто информационно, чтобы вы это знали.
Я узнал о новости, что на меня возбудили уголовное дело после того, как я приземлился в Сан-Франциско со своей дочкой. Меня встретили друзья и сказали, что в твоей квартире проходит обыск, и что на тебя возбудили уголовное дело за оправдание терроризма. Я говорю, ребят, у меня нет никакой квартиры, все давно продано, я живу в Испании уже 3 года. Все это утка. А сегодня вот мы узнали о том, что меня объявили в федеральный розыск, что, собственно говоря, и следовало ожидать. Совершенно случайно в Сан-Франциско встретился с Ходорковским. Совершенно случайно. И мы с Михаилом еще поздоровались. Я ему рассказал. Мы не были с ним до этого знакомы, но только так, заочно. Он сказал «Welcome to the club». Поэтому мы поржали все. Там был Гудков. Там были 12, мы поржали все. Мне жалко Россию, мне жалко страну, которая могла развиваться по нормальному демократическому пути, какому-то цивилизованному. А в результате Россия там, где она есть. Я узнал...
Ну вот, вот Панин тоже об этом говорит. Ну, Панин, вы про Панина все знаете, а я вам это просто показал в информационном смысле. Я не собираюсь критиковать Панина. Сегодня я вам покажу другие удивительные вещи, как люди переобуваются в воздухе. Соловьев, как тут пишут в аннотации, начал вдруг понимать, что его используют. Ну, давайте послушаем, как он об этом говорит в своей программе.
Я не понимаю, почему, например, одни могут получить там какие-то женщины, занимающиеся драматургией, режиссурой, у нас оказываются в СИЗО за то, что когда-то они поставили какой-то спектакль. А какой-нибудь бывший мэр, который вовсю там клевещет на нашу армию, получает штраф 280 тысяч рублей, который собирает чуть ли не своих подписчиков.
И издевается.
И издевается об этом. Мы вообще что себе позволяем? Я реально этого не могу понять. Я не понимаю, когда с одной стороны мы говорим людям то, что вот там какой-нибудь блогер получает реально там срок за дискредитацию армии, а какой-то подонок, считающий себя военнослужащим, может себе нести все, что угодно, но из-за того, что против него есть решение Гаагского суда, здесь он становится неприкасаемым. Он сидеть должен давно за дискредитацию армии. Что это у нас за двойные стандарты какие-то пошли?
Да нет, Соловьев, это не двойные стандарты. Ну, давай уже нажмись. Боже мой, сейчас. Короче говоря, мы видим Соловьева, который возмущается российской действительностью. То ли еще будет Соловьев. Теперь Стрелков. Значит, мы слышали... Смута, про Смуту. Это я вам показывал. Вот есть такой глава МВД РФ Колокольцев. Я хочу сказать, что Колокольцев, когда его назначили, он уже давно на своей должности, он приходил на Эхо, вроде был нормальный человек. Но вы понимаете, что актуальный момент требует, так сказать, чего-нибудь такое сказать. И вот что говорит министр, глава МВД РФ.
Они могут в ближайшее время заключать браки с животными, но это не означает, что мы должны следовать по этому принципу. Там, наверное, кто-то уже похрюкует от предвкушения.
Интервью с министром Владимиром Колокольцевым по дороге из Эр-Рияда в Москву.
Могут... То есть чувак говорит, что на Западе будут разрешать браки с животными. И вы слышите, как этот ведущий вот с этими задорными голосами пионерскими, что он там интервью... Боже. Боже мой. Вот это вот я вам хочу показать, потому что вы помните такой фильм «Тупой еще тупее». Вот тупой – это Лавров, а вот кто еще тупее – это вот этот человек, который посол РФ в Лондоне. У него берет интервью, по-моему, это BBC-шники, девочка, она ему всякое-всякое говорит. И вот что он отвечает. Значит, тут текст написан, я его буду читать.
Давайте взглянем на цели президента Путина на момент, когда российские войска вошли в Украину в этом году. Ослабить позиции НАТО не получилось. Захватить Киев – провал. Попытка захватить Харьковскую область – не смог. Взятие Херсона, единственного административного центра, который российским войскам удалось занять на какое-то время, где рекламные щиты в городе гласили, что Херсон с Россией навсегда, провалилось. России пора уходить из Украины, не так ли?
Нет, я так не считаю, и я не думаю, что это когда-нибудь произойдет.
Вы говорили, что Херсон будет русским навсегда.
Это все еще в планах, я полагаю.
В планах? Вы там были, и вас вытеснили оттуда.
По чисто военным соображениям мы теперь базируемся на левой стороне Днепра.
Это я понимаю, но вы хотели, чтобы Херсон был русским навсегда, и этого не случилось. Давайте взглянем.
Вот такая вот история. И там он, конечно, жжет, он там отвечает всякое. Боже, это такое, значит. Итак, два дня тому... Владислав Иноземцев, вы знаете, замечательный аналитик, в основном экономики, но и политики тоже, объявлен в Российской Федерации иностранным агентом. И вот, что он говорит по этому поводу и как он характеризует Владимира Владимировича.
Путин видит страну и мир в категориях, ну, я не знаю, там, 17 века, когда богатство страны, оно обусловлено было исключительно территорией и людьми. Да, людьми, которых можно было крепостить и использовать как рабочую силу, или бросить в армию, и территории, с которой можно было собирать урожай, и тем самым становиться богатой страной. Это было типичное восприятие экономики у европейских монархов, ну, вплоть до начала промышленной революции. Вот такое ощущение, что Путин мыслит именно в этих категориях. Он очень несовременный человек, и в этом отношении для него количество населения и размер территории, они важнее всех остальных показателей. Именно поэтому он постоянно носится с этой темой.
Вот это говорит Иноземцев. Идем дальше. А, Залужный опубликовал, значит, клевое видео такое, очень хорошее. Вы знаете, что стали идти слухи, что он убит, и даже фейки такие опубликовали, и сделано такое красивое видео, поищите в интернете. Ну и, конечно, о, еще два видео, и после этого новости. Значит, есть такой заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин. Знаете такого? Я его не знал, естественно. И вот послушайте, что он говорит в какой-то передаче. Вот этот заслуженный тренер России по фигурному катанию.
С американцами на связи вообще? С кем-то общаетесь?
Я?
Да.
Нет.
Есть как? Вообще все связи, да?
Мне здесь хорошо.
Почему вы тогда там работали, все нормально было, а сейчас так прям резко про них?
Там сплошная фальшь. Там ложь, все на лжи построено. Вот у нас все-таки, хоть и плохенькие, но свои, и с человеческой точки зрения, и с любой точки зрения. Если еще научимся машины делать и прочие чипы, вообще нам равных не будет. Единственная страна, по-моему, которая останется там потом нормальная, это Россия будет. И она, в общем-то, будет мир спасать. Я свято в это верю. Вот насмотрел сейчас на то, что происходит вообще в мире, они вообще вот это открыли окно Овертона и туда идут прям семимильными шагами. Может быть, все это очень просто объясняется, если мы уже говорим на такие темы, что и коронавирус, и спецвоенная операция, и все эти трансгендеры и прочее, для того, чтобы просто снизить уровень численности населения.
Вот такое. Ну, здесь пишут, что Жулин, это муж Навки, он в Америке жил, потом они вернулись в ледниковых проектах Первого канала участвовать, потом развелись. Дальше вы знаете. Ну, я не знаю, это я просто вам показал, что вот такая вот история. Ну, а теперь конфета. Значит, ну, вы знаете такого человека, как Шария. Вы знаете, чем занимался этот Шарий. Вы знаете, что как бы его позицию и так далее. Ну, вот все вот это вот вы знаете, да? Ну, и вот его коснулось вот это переобувание в воздухе. И, но вы понимаете, Шарий, он не, у него нет полумер. То есть вот и, когда он был, так сказать, за другую сторону, то все это было ярко и так далее. И сейчас он делает каминг-аут, вы сейчас его услышите. Верить ему или нет, это вы решите сами. Итак, называется это видео «Извините, друзья».
Привет, друзья, я бы хотел зафиксировать эту мысль, зафиксировать ее именно сейчас. Не тогда, когда «эй, мы выигрываем» или еще что-то, а тогда, когда оставили Бахмут, тогда, когда будущее непонятно, тогда, когда лажают партнеры, тогда, когда, да, я бы хотел зафиксировать ее именно сейчас. Я был крайне неправ 8 лет, когда пытался рассказать и обосновать, что вот с этими можно жить нормально. Когда рассказывал о том, что это нормальное государство, с которым можно сосуществовать, взаимовыгодно сотрудничать, не надо быть одним народом, никогда такого не говорил, но можно взаимовыгодно сотрудничать, и оно не будет тебя поглощать, что они адекватные, плюс-минус, да, это была, конечно же, ошибка. Однозначно это стопроцентная ошибка, и ее поняли очень многие после 24 февраля, а теперь, спустя месяцы, только усугубили в своем понимании того, что это такое на самом деле, что это такое. Я уже рассказывал, что первыми они бьют, кто считает их адекватными, или, по меньшей мере, по тем, кто не хочет им смерти. Первыми, по кому они ударили, была Восточная Украина. Они сейчас продолжают туда бить. И когда вы посмотрите на эти все разваленные больницы, я не знаю, кем надо быть для того, чтобы после этого продолжать лопотать что-то там про дружбу и так далее. Из меня никто не сделает, как оно, русофоба. Однозначно никогда у меня не было и не будет в голове коллективной ответственности народа и так далее. Потому что я знаю, что это неправильно. Потому что я знаю, что так делать нельзя. Но я однозначно хотел бы зафиксировать ту позицию, что это государство ненормальное, нездоровое, абсолютно нездоровое. Это не делает из этого лучше украинскую власть или еще что-то. Нет. Это государство ненормальное и нездоровое. Они гоняются за теми, кто говорит, что они адекватные. Они впоследствии убивают тех, кто не желает им смерти. Это ненормальные правители, это ненормальное государство, и любой нормальный человек должен желать, чтобы... Привет, друзья, я бы хотел зафиксировать эту мысль.
Любой человек должен желать, наверное, его проигрыш и так далее. Позитивные процессы. Шарию понадобилось 8 месяцев, да, там сколько или вот год уже идет война, для того, чтобы определить, что это не очень нормальное государство. Ну, вот так он это дело определил. Значит, дальше. Видите, как много замечательных видео я вам собрал. Я еще уверяю вас, что Шарий вступит в, не знаю, в какое-то там бандеровское объединение и так далее. Все еще впереди. Все человек на правильном направлении. Значит, видите, как у нас сегодня день аудио. Вот удивительная женщина во Владимирской области, руководитель местного волонтерского центра. Вот ее жизненная позиция. Она директор местного волонтерского центра. Мы не будем слушать все. Самое главное, ее жизненная позиция.
Знаете, какая я злая? Я злая, как последняя сволочь. Такой злой я бываю редко. А злость моя по поводу мобилизованных, которые бегают, которые прячутся, которые делают справки и получают зарплату. Таких очень много. Я с ребятами с военной полиции разговаривала. Вот. Двоих уже я сдала. Они, значит, здесь бухают и деньги получают. А там пацаны кровь проливают, а срочники стоят бесплатно. Вот. Сейчас я хочу выйти на этих военкоров там или на кого-то. Сейчас хочу поднять этот вопрос. Это что такое? Почему они здесь бухают и им платят 200 тысяч? Да что же это? Да что же это за Россия за такая?
Трудно ответить, что это за Россия за такая, но вот такая вот Россия. Ну вот видите. Переходим к моему любимцу. Видите, у меня сегодня вся передача, она в аудио. Ну а что, интересно. Значит, Сергей Миронов. Сергей Миронов, вы знаете, мой любимец. Он хороший. Миронов прекрасный. И, как всегда, они собираются вместе, несколько членов и так далее. И вот, что он предлагает делать с «Понаехали тут». Давайте послушаем.
Мы знаем, что из федерального бюджета выделяются серьезные деньги на социокультурные центры адаптации мигрантов. И все, конечно, замечательно. Только почему-то мне кажется, что эти господа абсолютно не хотят адаптироваться. И в этой связи не могу не напомнить о принципиальной позиции нашей фракции. Мы считаем, что давным-давно нужно вводить визовый режим со всеми государствами Центральной Азии. Мы абсолютно убеждены, что за преступления, которые совершают мигранты, должны отвечать их семьи. Если хотите, кланы. Один совершил преступление, все домой, нечего тут вам делать, чтобы была круговая порука. И очень серьезно нужно этими вопросами заниматься. Ну и еще, например, такой вопрос. Вы знаете, что в соответствии с Конституцией русские – это государство, образующий народ в Российской Федерации. У нас есть культурные национальные центры, в том числе и в столице. Практически вы найдете такие культурные центры любой национальности, кроме русских. Вот, например, был русский культурный центр Владимира Девятого, закрыли. Помещения в Москве не нашлись. А вот недавно, например, такой культурный центр Таджикистана открылся. Ну, честно говоря, возникают вопросы у нас, в том числе у русских. Почему это так?
Мы знаем, почему что... это так? Ну, потому что, Миронов. Вот мне очень нравится тезис про русских как государство образующие. Понимаете, вы же не найдете в американской конституции, кто там государство образующий. И это, кстати, очень серьезная история, потому что конституция как бы закрепляет неравность. Мы первые, а вы там 29-е. Вот, вот такая вот история. Да, ребята. Не, Медведева я оставлю на завтра. Медведева я оставлю на завтра. Видите, как я хорошо работаю? Видите, сколько аудио я? Да, Сергей Миронов десантник, да. Козел он, а не десантник. Важно не то, что ты делал раньше. Он еще, знаете, он камни собирает. Такие, ну, полудрагоценные. У него и в кабинете огромный шкаф, и дома. Я когда-то у него даже дома был, когда он еще был нормальным человеком в 2000-х годах. У него огромные шкафы, на которых лежат камни. Он фанат, он все это рассказывает. А, ну да, кувалда и камни. Да, археолог, пишет Станиславаш. Значит, смотрите, все. потому что мы поработали 49 минут. Значит, что я вам хочу сказать? Завтра мы с вами должны встретиться, если все будет в порядке. Ну вот сегодня программа была чисто парад уродов. Ну что поделаешь? Понимаете, в чем цель того, что я вам это показываю? Слава богу, вы уже перестали писать. Зачем я показываю этих уродов? Лучше бы я показывал что-то умное, вечное и так далее. Нету в России сейчас ничего умного и вечного. Есть только вечная злоба, вечная агрессия, и непонятно, когда это все закончится. Вы должны понять, благодаря мне, благодаря другим журналистам, которые показывают вам это, вы должны понять и отстроиться, то есть обозначить свое решение с точки зрения того, что собой представляет современная Россия, и соотнести себя с этой Россией. Понятно, что Россия бывает разная, что там Путин уйдет, что-то будет, а что-то вот такое вот, что-то, ну и так далее. Вы это должны знать, в этом суть моей информационной программы. Я бы очень много мог слов сказать по поводу разных героев, которых я вам сейчас показывал, но я думаю, вы умные люди, и с вами все будет в порядке, да? А что там с Фантой в двух словах? А, ну да, простите. Это я могу сказать фразу, просто обычную фразу. Мария Захарова сказала, что Фанту придумали нацисты. Еще раз, я не знаю, почему она это сказала. Но это меня так поразило, что я ошалел. Фанту придумали нацисты. Ее фраза. Почему Фанту? Почему не Кока-Колу придумали нацисты? Именно Фанту. Не понимаю. В общем, да, Анна Маркс пишет, пила вместе с Медведевым. Спасибо, дорогие друзья. Вот в чем дело, пишет Арт Бангер. Напиток появился в 40-м году в Германии в годы Второй мировой войны. Так подождите, то есть ее придумали именно нацисты, то есть это Гитлер, Геббельс, Гиммлер и вот эти вот прочие, именно они придумали или придумали... Ну, тогда и машины немецкие придумали нацисты. Опель. Ну, понимаете, боже, они такие жалкие. Если все будет в порядке, встретимся завтра. Пожалуйста, расскажите своим друзьям о моей программе. Кто не подписан, подпишитесь. Этим вы меня поддержите. А еще хочу сказать, что вы можете стать моим патроном, ссылка внизу, или купить мне чашку кофе за труды, тоже ссылка внизу. Но главное, конечно, да, Арт Багнер пишет, лично Гитлер формулу разработал. Да, в подземных лабораториях. Все, самое главное, подписывайтесь и помогайте мне, чтобы было большее количество подписчиков. Спасибо вам, берегите себя. Слова «берегите себя» они не случайны, потому что, вы знаете, бомбят, это я говорю жителям Украины, с этим шутить не стоит. Спасибо вам и до свидания.